В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это «Донбасс Реалии» без линии разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре понедельник, 6 марта, и в ближайший час говорим о таком. В Авдеевке и Краматорске прошли митинги против блокады.
Значит, завод прекратить работу, а вместе с заводом прекратить свое существование и город.
Присоединятся ли к переговорам по Донбассу Британия и Польша?
Здесь нужно разговаривать непосредственно с Российской Федерацией.
И распространят ли вещание сепаратистских каналов на подконтрольной Украине территории?
Это то, что мы делали тихо и молча. Не трубили об этом, как трубил Порошенко, что они строят вышку на Карачун-горе.
А в студии мы поговорим о том, какая Украина вернется в Донецк. 5 марта 2014 года на площади Ленина в Донецке прошел масштабный проукраинский митинг. Наши гости – координатор проекта «Донбасс СОС» Александр Горбатко, а также подполковник милиции, почти 30 лет проработавший в силовых структурах Донецка, участник военных действий на Донбассе Владимир Шилов. Друзья, вопрос к вам. Что вас не устраивает в нынешней гуманитарной политике Украины? Речь о декоммунизации, языковой политике, возврате к национальной истории и так далее. Должна ли Украина в этом плане оглядываться на Донбасс? 0800 343 телефон прямого эфира, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом говорим после выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Он уже в студии. Привет, Егор.
Привет, Денис.
Егор, как говорил Остап Бендер, лед тронулся, господа присяжные заседатели в Гааге сегодня.
Да, так и есть. Сегодня начали рассматривать иск Украины к России. Об этом подробнее через мгновение. Международный суд ООН в Гааге начал слушание дела по жалобе Украины против России. Украина обратилась в Международный суд с иском 16 января, прося суд установить, что Россия нарушила международные конвенции о борьбе с финансированием терроризма и со всеми формами расовой дискриминации. В частности, своей поддержкой сепаратистов на Донбассе, а также незаконной оккупацией Крыма и преследованием там крымско-татарской и украинской общин. Украинскую делегацию на слушаниях возглавляет заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль. Она отметила, что Украина требует компенсации за нарушение России международных договоров. Незаконные организации ДНР и ЛНР начали поставлять на территорию России уголь с подконтрольных им украинских шахт. Об этом заявили в так называемом Совете министров ДНР, передают российские СМИ. Группировки ЛНР также подтвердили, что поставки угля на подконтрольную украинскому правительству территорию прекращены. Напомню, в конце января 2017 года участники добровольческих батальонов на Донбассе начали блокаду ЖД-сообщений и заблокировали три ключевые ветки перевозки угля. В ответ на такие действия группировки ДНР и ЛНР синхронно ввели на украинских предприятиях внешнее управление. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Пророссийские сепаратисты за прошедшие сутки сократили количество обстрелов вдвое. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, пятеро украинских военнослужащих за сутки были ранены и травмированы, погибших нет. Сепаратисты продолжают использовать крупнокалиберное оружие, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку вчора відбулося 10 випадків порушення режиму тиші, половина з яких у Попаснянському районі. Донецький напрямок. На Світлодарській дузі обстановка знову загострилася. Триває бойове протистояння навколо окупованої Горлівки, особливо на її північних околицях. Маріупольський напрямок. На ділянці фронту від Павлополя до Широкінова ситуація залишається без змін. Перестрілки так само тривають впродовж усієї доби.
В группировке ДНР обвиняют украинских военных в обстрелах окраин Донецка, Гурловки и Ясиноватой. В группировке ЛНР заявляют об обстреле села Калиново. Также боевики из оккупированного Донецка возлагают ответственность за обстрелы в районе Донецкой фильтровальной станции на вооруженные силы Украины. Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер прибыл с визитом в Украину. Он намерен поставить вопрос о допуске представителей организации ко всем задержанным в связи с конфликтом на востоке Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы комитета. В организации отметили, что речь идет о допуске к задержанным, которых содержат обе стороны конфликта. Как известно, украинская сторона требует допуска представителей Международного комитета Красного Креста к пленным, которым удерживают сепаратисты группировок ЛНР и ДНР. Визит Петера Маурера продлится до 10 марта. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 7 марта, на Донеччине и Луганщине будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 4, днем от 10 до 13 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Международный суд в Гааге начал слушание дела по жалобе Украины против России. Украина требует от России компенсацию за нарушение двух международных договоров. Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Украинская сторона утверждает, что Россия нарушает конвенции, предоставляя оружие и другие виды помощи сепаратистам, совершившим ряд терактов на территории Украины, а также принимая участие в кампании дискриминации относительно нероссийских общин, проживающих в Крыму, в частности, крымских татар и украинцев. Какое значение имеет для Украины рассмотрение этого иска и к какому воздействию на Россию это приведет, нам расскажет эксперт по конституционному праву Александр Москалюк. Он сейчас с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, какое значение имеет этот иск для Украины и почему он, по вашему мнению, подан только сейчас?
Тут есть несколько моментов. На самом деле, если мы говорим, почему именно сейчас, то подготовка иска требовала сбора доказательной базы, во-первых, и, соответственно, подготовку с точки зрения юриспруденции, процессуальных документов, и, на самом деле, это достаточно такой хлопотный процесс, и никогда не бывает так, чтобы быстро подавались такие иски, тем более, учитывая, что при всем моем критическом отношении к украинской власти, надо отдать ей должное, что подавались также и другие иски в другие инстанции, это и в Европейский суд по правам человека, прежде всего. Поэтому тут как бы к этому надо относиться, ну, условно говоря, с пониманием. То есть, возможно, и можно было раньше подать, но надо понимать, что от качества иска очень многое зависит. Это во-первых. Во-вторых, какое имеет юридическое значение и фактическое значение. К сожалению, тут вот и фактическое юридическое значение достаточно небольшое. Это связано с тем, что когда рассматриваются подобные иски вообще в международном праве, то когда это касается спор между несколькими странами, то этот спор, он, решение по этому спору имеет, скажем так, больше рекомендательный характер, чем обязательный. Потому что если мы говорим о споре между физическими лицами, то там намного все проще, поскольку есть возможность примуса, есть возможность принудить одно из лиц к исполнению фактически решения суда. Тут такой возможности нету, и это одна из самых, на самом деле, больших проблем в международном праве. Я сказал бы, что когда мы говорим про вот именно этот иск, тут это имеет пару таких очень важных аспектов. Ну, во-первых, надо рассматривать в контексте возможности материального, в том числе материальной компенсации, в том числе и жителям, соответственно, Луганской и Донецкой области, потом, в том числе через Европейский суд по правам человека. И это, знаете, своего рода вот идет один из элементов юридической борьбы, потому что вот раньше подавался иск в Европейский суд по правам человека, и вот для меня в какой-то степени это не менее важно, там, хотя и это как бы рассматривается как более, скажем так, иск, связанный с удовлетворением и возмещением ущерба физических лиц, если мы говорим про Европейский суд по правам человека, а тут все-таки непосредственно государств, но тем не менее все равно это вещи в какой-то степени связанные, и поэтому как бы вот надо понимать, что прежде всего это вопрос компенсации. Единственное, что я хочу сказать, как бы, ну, про это часто говорят сейчас, что процесс это длительный. И даже само решение само по себе, оно не факт, что потом будет иметь какое-либо значение с точки зрения реальных возможностей компенсации. Единственное, что я хотел бы сказать, еще такой момент хотел очень важно сказать, что вот эти такие аналогичные иски, вот говорят, что там 5-7 лет они рассматриваются, но на самом деле есть и прецеденты, когда Международный суд и намного длительный период рассматривает вопросы спора между государствами. Вот вопрос, допустим, с Западной Сахарой, он до сегодняшнего дня до конца не решен, хотя уже там больше 25 лет Международный суд Организации Объединенных Наций этот спор должен был решить. То есть тут вот если как-то стараться в общем какую-то дать оценку, скажем так, это хорошо, соответствующие действия. Они правильные, безусловно, но переоценивать в современных условиях с учетом вот, в принципе, позиции России в контексте международного права я не стал бы. Тем более, что вот я вам сейчас скажу, это сейчас у нас в конце 2015 года было решение Конституционного суда Российской Федерации, и там была очень интересная норма. Эта норма предусматривает, что Российская Федерация вправе отказаться от выполнения любых обязательств, связанных с решениями международных судебных инстанций. То есть фактически где-то и юридическая база самой России, и психологически вот была осуществлена подготовка населения к тому, что вот мы можем, мы вот являемся такими, которые можем отказаться от исполнения решений международных организаций, международных судов. Ну, поэтому прецеденты есть. Есть, допустим, прецеденты по невыполнению решений Европейского суда по правам человека. Это касается, допустим, Турции, которая должна была выплатить огромные компенсации, связанные с Кипром, с Северным Кипром. Но, тем не менее, просто было политическое решение, мы не будем выполнять это решение. И вот уже фактически около 3 лет вот решение Европейского суда по правам человека, они остаются невыполненными. Но в любом случае, понимаете, тут ведь надо учитывать, что вот подобные иски, подобные решения, они влияют и на дискредитацию фактически российского государства. Это тоже имеет определенное значение.
Спасибо большое за качественный анализ. С нами на прямой телефонной связи был эксперт по конституционному праву Александр Москалюк.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Авдеевка против блокады. Жители прифронтового города вышли на митинг-протест против блокирования железной дороги бывшими добровольцами и активистами. Люди говорят, что это нож в их спину, ведь завод, который не смогли разрушить боевые действия, может закрыться из-за остановки Зуевской теплоэлектростанции. Она находится на неподконтрольной территории, но не получает уголь. С жителями Авдеевки общался Никита Луцкий.
На митинг против блокады железной дороги вышли сотни жителей Авдеевки. Они говорят, что люди, называющие себя активистами и не пропускающие поезда, губят их завод и город, говорит военный пенсионер Николай Цвелых.
Если не будет сырья, не будет работать завод. Сейчас работают только 2 батареи из всех, которые в этот. Чуть-чуть теплеет, поддерживается этот. Еще пройдет это время, если это не будет, не остановится в этом. Значит, завод прекратит работу. А вместе с заводом прекратит свое существование и город. И город, который держится на этом заводе.
Из-за перекрытой активистами и бывшими ветеранами-добровольцами железной дороги на неподконтрольную Украине территорию не поступает уголь для Зуевской теплоэлектростанции. Именно она дает ток для Коксахима и города. Прибывшие в Авдеевку народные депутаты называют это прямой диверсией против города и Украины в целом. Об этом на митинге заявила народный депутат Татьяна Черновол.
З одного боку Москва, з іншого боку псевдопатріоти, які заблокували залізничні колії, від яких залежить життя Авдіївки. Бо заблоковані ті залізничні колії, куди подається вугілля з території України, на Зуївську ТЕС, звідти надходить електроенергія на місто, звідки надходить електроенергія на Авдіївський Коксохім, від якого знов-таки залежить життя Авдіївки. Авдіївка живе, поки працює це велике підприємство.
Блокада починалась під лозунгами об освобождении пленних. Цель хороша, считают народные избранники, но при этом сотни тысяч гражданских останутся без работы и зарплаты, а экономика Украины не выдержит закрытия металлургических и химических гигантов, считает народный депутат Дмитрий Лубінець.
Лозунги дійсно непогані, але за гарними лозунгами скривається зовсім інше. Так ми бачимо. Бо я точно не зможу зрозуміти, яким чином ми допоможемо хлопцям в полоні, якщо 100 тисяч населення в Авдіївці і в Маріуполі втратять роботу. Я точно не зрозумію, наскільки буде легше в Україні перемогти Російську Федерацію, коли курс національної валюти стане в 2 рази менше.
Тим временем из-за очередного обстрела Авдіївка сьогодні вновь оказалась обесточена. Дизельні і бензинові генератори здесь даже не убирають, потому что привыкли, что свет в городе бывает не больше суток. Однако, если ремонтникам гарантируют безопасность и линии электропередач восстановят, света в городе все равно может не быть, говорят местные власти. Ведь по ним не будет идти ток из-за остановки Зуевской теплоэлектростанции, говорит руководитель военно-гражданского мешканської адміністрації Авдіївки Павел Малихін.
От зараз ми знову без світла, правильно? Але це зрозуміло, знову такі ж прилетіло, перебило. То зараз думаємо, як це зробити тишу, як туди зайти, як відремонтувати. А якщо просто перекриють, ну зараз вже перекрита, і просто електроенергія до нас не прийде, тому що встане ТЕЦ. А що тоді робити? До якого ЦКК дзвонити, яке ОБСЄ туди висувати? От для мене це поки що загадка. Але не хочеться, щоб місто залишалося знову без світла і знову без води.
Впрочем, здесь же в центральном сквере появились и сторонники блокады. Среди них народный депутат Украины Оксана Корчинская. Она утверждает, что даже в те дни, когда Авдеевка была обесточена, на коксохиме горели фонари и печи работали. Поэтому блокада не отражается на работе завода, говорит Оксана Корчинская.
А 29 сентября у нас было 4 раза отключение светла, в том числе вчера. У нас было отключение светла. Так вот, каждый раз, когда у нас отключение светла в Авдеевке, в том числе в лекарне, коксохим завжди освітлюється. Завжди освітлюється. Коли кажуть, що коксохім вже начебто вже консервує свої виробництва, це неправда. От ми веземо поранених, жодного разу ми не бачили, щоб коксохім консервував свої виробництва.
Аналогічно Авдіївському пройшов мітинг і в Краматорську. Він також зібрав сотні людей. В основному це працівники місцевих підприємств. Люди требували зняти блокаду, ведь із-за неї в Краматорську вже почали останавливатися заводи. Нікіта Луцький, Донбас, Реалії.
Блокада длится уже 6 недель. По данным премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, она обойдется Украине в 3,5 миллиарда долларов. Наиболее крупные предприятия, пострадавшие от блокады, принадлежат компании СКМ Рената Ахметова. Об этом заявляют в самой компании. По ее данным, почти 20 тысяч рабочих находятся в простое. Отдельные эксперты считают, что украинская экономика в состоянии обойтись без производства, оставшегося на неподконтрольной территории. Пикетчики же не намерены прекращать блокаду и даже поставили один наблюдательный редут в Сумской области на границе с Россией. Подробнее о последствиях блокады в материале Дмитрия Донского.
Жизнь украинских солдат бесценна. Блокада будет продолжаться, заявили организаторы транспортной блокады на востоке Украины. 3 редута в прифронтовой зоне не пропускают железнодорожные составы. Кроме того, пикетчики установили новый редут в пограничном с Россией Конотопе, что в Сумской области. Составы пропускают только по предъявлению документов на груз, заявил один из организаторов блокады Семен Семенченко. Транспортная блокада не вредит украинской экономике, и предприятия могут обойтись без товаров с оккупированной территории, считает народ. Депутат.
Вспомните, что они рассказывали, что мы замерзнем, что перестанет поступать электроэнергия, а тут выясняется, что мы даже останавливаем один из блоков атомной электростанции, потому что у нас перепроизводство электроэнергии.
На неподконтрольной территории из-за блокады остановилось 5 крупных предприятий группы Метинвест, сообщают в компании. Из-за этого на работу не выходят 20 тысяч человек. Им продолжают платить 2/3 оклада. Остановка уже привела к сокращениям производства на предприятиях подконтрольных Украине, сообщил глава пресс-службы компании Метинвест Дмитрий Мурашко.
На предприятии не ходит руда, которая необходима для производства, для работы металлургических активов. А, например, с НКТ не приходит сырье для работы металлургических предприятий на Вильной Украине. А здесь сейчас у нас Авдеевский коксохим больше 10% перевел в простой. На металлургических комбинатах Мариуполя перевод на меньшую загрузку предприятий.
Даже при полной остановке поставок сырья и продукции с неподконтрольной территории, украинские предприятия смогут найти альтернативу, считает эксперт Украинского института антикризисного менеджмента Александр Миланченко.
Говорить о том, что мы сейчас, если не будет блокады, мы будем все, у нас нет кокса, это все ложь. У многих предприятий есть прямые договоры по поставкам кокса, допустим, из той же России и Польши, и кокс можно везде купить. Да вообще любую продукцию можно везде купить. Главная цена и качество. Те же ТЭСы можно перевести на газовый уголь, который у нас есть. Второй момент. Те объемы металлургии, которые остались там, на той территории, могут на себя взять предприятия металлургии, которые находятся на нашей территории. Ведь они тоже работают на полную мощность.
Тем временем руководство группировки ДНР заявило российскому агентству «Интерфакс», что начинает поставлять в Россию уголь, в том числе с тех украинских шахт, которые боевики недавно взяли под свое управление. Напомним, власти группировок ЛНР-ДНР использовали транспортную блокаду как повод для введения внешнего управления на предприятиях с украинской юрисдикцией. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Вопрос присоединения Великобритании и Польши к нормандскому или минскому формату переговоров относительно военного конфликта на Донбассе прояснится после визита главы МИД Великобритании Бориса Джонсона в Москву. А такие предложения означают то, что в разрешении конфликта остаются заинтересованными ряд влиятельных международных игроков. Об этом заявляют эксперты. О том, что значит предложение Великобритании и Польши участвовать в урегулировании конфликта на Донбассе, Александр Демченко.
1 марта в Киеве главы министерств иностранных дел Великобритании и Польши Витольд Ващиковский и Борис Джонсон выступили с заявлением о готовности обсуждать возможное участие стран в переговорах в нормандском формате. Достаточно пессимистично такую возможность комментирует эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.
Джонсон и Ващиковский могут придумывать какие угодно форматы, но они не указ для США, России, Германии и Франции. Никто из этих трех не согласится на выдумки Джонсона и Польши.
Политолог Андрей Бузаров считает, что говорить о присоединении этих стран к переговорным форматам пока рано. Нужно проследить за последующими переговорами между Великобританией и Россией.
В ближайшее время Борис Джонсон должен нанести визит в Москву, где должен встретиться с Лавровым. Я не исключаю, что они могут обсудить этот момент, но в любом случае, даже если будет потенциально какой-то консенсус достигнут, то я не думаю, что это существенно поменяет ситуацию в рамках нормандского формата, Минских соглашений, поскольку все зависит от Российской Федерации. Даже и привлечение проукраински настроенных политиков, проукраински настроенных глав государств, а Польша и Великобритания занимают открыто проукраинскую позицию, никак не поменяет ситуацию в рамках нормандского формата. Здесь нужно разговаривать непосредственно с Российской Федерацией.
Польша заинтересована в решении конфликта в Украине и в своем влиянии на этот процесс, потому как существует угроза ее национальной безопасности, так считает эксперт-международник Украинского института будущего Игар Тишкевич.
Надо быть наивным, чтобы думать, что кто-то за границами Украины не спит и думает, как он живет с украинским пенсионером. То есть каждый политик, каждая страна, в первую очередь, защищает национальный интерес. Первое – это убрать опасность для своей страны. Потому что украинский конфликт – это опасность не только за разрастание конфликта, это и не столько опасность той же самой России для Польши, сколько это просто опасность для экономики, связанная с зоной нестабильности, которой может стать Украина. А второе – это, естественно, влияние на события в регионе. Вот, то есть Польша, она пытается каким-то образом перейти из разряда статистов в разряд, скажем так, государства, которое формирует оригинальную политику. И в связи с этим, естественно, что свои собственные инициативы, они могут окупаться и политическими, экономическими дивидендами.
Великобритания же, по его мнению, и поддерживает Украину и является историческим союзником Польши. Президент Украины Петр Порошенко, комментируя заявление Бориса Джонсона и Витольда Ващиковского, заявил, что отход от минских договоренностей в данном вопросе недопустим. Александр Демченко, Донбасс, Реалии.
Какая Украина вернется в Донецк? 5 марта 2014 года на площади Ленина в Донецке прошел масштабный проукраинский митинг, впервые закончившийся стычками. Многие участники называют его переломным моментом в событиях так называемой «русской весны». Об уроках тех событий и о том, какая же Украина все-таки может теоретически вернуться в Донецк, мы поговорим с координатором проекта «Донбасс-СОС» Александром Горбатко. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
А также с Владимиром Шиловым, подполковником милиции. У Владимира 22 года стажа в силовых структурах Донецка, участником военных действий. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день.
Друзья, вопрос к вам. Считаете ли вы подходящей, целесообразной всю гуманитарную политику, которую сейчас проводит Украина? Речь о языковой политике, декоммунизации и так далее, пересмотре истории, да, возврате к национальной истории? Или вы все-таки считаете, что Украине не стоит оглядываться на дончан? 0800 300 403, телефон прямого эфира. Друзья, к вам вопрос, если вспомнить события трехгодичной уже давности, какие уроки, главное, вы бы извлекли из тех событий? Вот говорят, что это были переломные такие уже события. Почему не получилось в то время?
Наверное, начну я. Я бы не сказал, что не получилось. Люди вышли, люди поддержали. Другое дело, что более активные, более агрессивные люди, которые поддерживали Российскую Федерацию, которые поддерживали так называемый референдум, они с агрессией и с силовой стороны подошли к этим митингам, да, проукраинским, что и вызвало определенные там конфликты, определенные недопонимания, и люди, которые с проукраинской позиции, они испугались этой агрессии, испугались за свою жизнь, за свое здоровье. Но я считаю, что когда люди вышли, это очень хорошо показало, что Донбасс, он все-таки пророссийский, он имеет и национальную, да, украинскую позицию, и она хорошо поддержана. Самое главное, что она поддержана больше такой, я бы сказал, элитой Донбасса, то есть это молодежь, это интеллектуально развитыми людьми.
Владимир, к вам такой же вопрос. Какие уроки вы бы могли назвать из тех событий трехгодичной давности? Что стоило бы усвоить, по крайней мере, дончанам, Украине?
Что стоило бы усвоить? А что усваивать? Опыт определенный можно было усваивать, но опыта там не было. По поводу агрессии. Ну, во-первых, там не все агрессивные были украинцы. Много было так называемых туристов. Мы в то время считали автобусы с ростовскими, белгородскими номерами. Насчитывали до 200 штук, которые были спрятаны вокруг центральной площади Ленина. Не сработала милиция. Почему не сработала милиция? Хотя в то время был уже, скажем так, у нас министр господин Аваков, непосредственной команды на место не поступило о том, чтобы не допускать силового развития. Все дело в том, что митинг сначала шел нормально, все было хорошо, а уже когда начали практически расходиться, работники милиции ушли, и началась бойня. То есть не сработал начальник УВД. В то время, по-моему, это был господин Романов.
Роман Романов.
Я уже 13 числа проезжал сюда, в Киев. 13 был первый митинг, на котором убили нашего героя Диму Чернявского. Я проезжал сюда, в Киев, писал заявление на Роман Романова, но его никто не взял к рассмотрению. А налицо были явные признаки преступления, но минимум это злоупотребление служебным положением.
В общем, одно из них это бездействие силовиков, что позволяло агрессивным пророссийски настроенным жителям диктовать свои условия.
Да, я лично считаю, что предательство Донецка произошло здесь, в Киеве. Не было конкретных четких указаний.
Что можно провести параллели с Крымом?
Да, да. Точно так же, как сдали Крым, точно так отдали Донецк и Луганские области.
Вот интересный, да, вопрос. Давайте послушаем слушателя. Руслан из Луганска. Здравствуйте. Ваш вопрос или реплика?
Здравствуйте. Ну, во-первых, ведущий, я должен снять перед вами шляпу. То, что вы говорите, это просто блеск. А, во-первых, прислушиваться к донецким. Да зачем нас вообще слушать? Занимайтесь Украиной. У вас все классно, ребят. Вот правда, отлично. Во-вторых, по закону декоммунизации, ребят, Крым был присоединен при коммунистах, вы его опять отдали согласно закону. Молодцы, супер, вы исполняете закон. А в-третьих, молодому человеку, сидящему из Горловки, молодой человек, а что вас не устраивало вот так вот в Украине, что вы пошли на этот митинг? Единственное, перед кем действительно без сарказма сниму шляпу, это перед полковником милиции, который действительно говорит правду. Вас просто предали в Киеве еще с тех времен и предают до сих пор. А вы до сих пор кушаете эту морковку, которая висит у вас перед носом.
Спасибо за комментарий. Хотите отреагировать кто-то?
Хочу отреагировать. Ну, во-первых, скажем так, это был звонок явно не проукраински настроенного человека, который саркастически все это прокомментировал. Я понимаю этот сарказм. Сидя там, не сильно хорошо живется людям. Но, видимо, они не все еще понимают. Не все это еще понимают. Чем мы были недовольны? Почему мы были на этих митингах? А потому что, скажем так, на тот момент в стране фактически уже образовывалась деспотия. Янек желал идти на второй срок, а после второго срока по восточному варианту его обменял бы его сын Александр. Почему я это говорю? Потому что я четко отслеживал все события, которые происходили. Когда Янукович был премьер-министром, сын его старший, более умный, чем младший, царство ему небесное, вроде бы, ну, о мертвых плохо не говорят. Был не публичной личностью. А потом вдруг он резко стал публичным человеком. То есть это говорилось о том, что нам нам бы навязывали нового лидера. Вот этим я и был недоволен. Никто, конечно, не ожидал от нашего вновь избранного президента таких шагов, как он сделал. Я еще с 15-го года, вот по поводу блокады хотел бы сказать, я еще с 15-го года на всех эфирах, где я присутствовал, я говорил, что нельзя торговать с оккупированными территориями, потому что мы сами финансируем их вооружение.
Владимир, давайте не менять тему. Я вот хотел бы к Александру. Вы в одном из интервью своих вспоминали эти митинги, в частности, я не знаю, это 13 марта или 5 марта, что люди не подхватывали, которые пришли на этот митинг, кричалки, те, которые были популярны в Киеве на Евромайдане, в частности, «Слава нации, смерть врагам». Что бы вы еще могли подобное такое назвать, что не подошло в Донецке? Может быть, в этом что-то было такое отпугивающее?
Ну, понимаете, то, что было в Донецке, это не было продолжение Майдана. То, что было в Донецке, это была реакция граждан Украины, проживающих в Донецке, на то, что происходит в их стране. Это была реакция на аннексию в Крыму, которая собиралась, да, то есть референдум, который планировался. Мы все вышли, там вы, если посмотрите плакаты те же самые, на них написано, что вот Крым не уходи и так далее, то есть вот, предсдерживали. Это нельзя даже сравнивать Майдан и эти проукраинские митинги. Совсем другие были люди, совсем другие лозунги, совсем другие желания. И здесь было как позиция, да, показать, люди хотели о том, что Донецк хочет остаться в составе Украины, никакой референдум, никто этого не хочет, это все навязывают искусственно.
А что бы вы еще вот такое могли назвать? Я вот о том, вот допустим, если теоретически себе представить, что Украина возвращается в Донецк, вот во всей Украине происходит декоммунизация сейчас, а донецкая идентичность, донецкий вот город, как сам город, он весь построен на этих советских символах, это День Шахтера, это День Победы, это площадь Ленина в центре города, это памятник Ватутину, который уже на нулевых годах был построен, то есть вся вот эта мифологема, которую, наверное, Советским Союзом с Россией не отождествляют, это считается такой местной донецкой идентичностью. Считаете ли вы целесообразным, если туда придет Украина, проводить вот такую жесткую декоммунизацию?
Ну, все будет зависеть от того, как Украина туда вернется. Если Украина вернется с позиции силы, то, конечно, эта декоммунизация будет аналогична той декоммунизации, которая прошла по контролируемой, подконтрольной территории. То есть переименуют и все, и люди со временем свыкнутся, и поверьте, там год пройдет, и основная масса вообще забудет, что это произошло, и уже начнут новые названия в обиходе.
Сопротивляться не будут так,
ну,
вот.
Ну, поймите, посмотрите, что произошло в Славянске, в Краматорске и в других городах, где это. То есть сопротивление будет, но оно будет на уровне там каких-то отдельных групп, либо депутатов каких-то, которые захотят на этом всем пропиариться. А людям на самом деле все равно, как будет называться, то есть там Артем, она будет называться улица.
Или либо, первая линия.
Да, либо как-то иначе. Другое дело, что придавать этому какую-то национальную идею, то есть там Бандеры называть улицы и так далее, я считаю, что это нецелесообразно. То есть это идти против народа. Но делать что-то навстречу, да, пусть люди сами выбирают себе название, пусть не выбирают какие-то там советские названия, выбирают что-то современное, то, что им ближе. Это и город, и в рамках децентрализации они должны для себя сами определять, как им жить дальше и в каких условиях, в каких названиях улиц.
Владимир, к вам вопрос. Считаете ли вы целесообразным силовой вариант развития событий? Вот многие говорят, гуманитарии рассуждают, философы, да, выходцы из Донецкой области о том, что донецкане, жители Донбасса уважают силу. На чьей стороне сила? Если бы тогда оказалась сила на стороне проукраинских жителей, все пошло бы не так. Вы сейчас считаете, что вот если силовой сценарий, то есть заходит туда украинская армия, можно делать все, что угодно? То есть сделает ли это донецчан вот после этих лет оккупации украинцами в ментальном плане?
Ну, я вам скажу так, что в ментальном плане там разделение. Там есть часть, которая поддерживает Украину, есть часть, которая не поддерживают Украину. Ну, основная масса обывателей просто сидит и ждет, а что будет дальше и каков будет результат. Ну, по поводу декоммунизации я бы хотел еще сказать. Ну, даже не декоммунизации, я вам скажу так. По поводу основной вопрос, который разделяет, скажем так, отделяет Донбасс от Украины, это все-таки язык. Там более русскоговорящий регион, русская речь более употребляема. И вспомните 2014 год, выступление госпожи Фарион в Верховной Раде, которая была депутатом. Что она сделала? Она провела чистейшей воды провокацию. Вот, будем насильно насаждать украинский язык. Это немножко возбудило.
Нельзя исключать эту провокацию и сегодня, и завтра?
Нет, так и сейчас этот вопрос поднимается. По поводу названий, декоммунизации, есть исторические названия, которые надо просто взять и вернуть обратно. Вопрос же не в том, чтобы улицу назвать именем Степана Бандеры. Вопрос в том, что есть историческая справедливость. Есть название улиц, которые они раньше называют. И вы знаете, в Донецке, скажем так, улицу Артема не сильно называют улицей Артема. Ее называют первой линией. Так, как она была.
То есть вы считаете, что в плане Донецка вот эти все методы, которые работают на подконтрольной части Донбасса, они сработают и в Донецке?
Конечно, сработают. А по поводу того, что силового захода, а как вы думаете, мы зайдем иначе? Во-первых, до тех пор, пока у нас президент господин Порошенко, решения вопроса не будет. Потому что сами видите, что происходит. Я опять же возвращаюсь к блокаде. Вот вы меня остановили, а зря. Я еще с 2015 года говорил о том, что нельзя финансировать их становление. А мы финансируем. Мы вообще непонятно, скажем так, за 3 года не смогли изменить свои источники, скажем так, поступления угля. Хотя платим по мировым ценам. Точно так же мы могли покупать этот уголь в ЮАР. И его покупали, но специально поломали этот контракт, потому что не было откатов. И что с тем уголовным делом, которое возбуждались по этому контракту? А ничего. Но контракт поломали. И теперь угольные фирмы в Южной Африке, вы знаете, с содроганием слышат название Украина.
Давайте слушателю дадим возможность высказаться. Сергей Краматорск, пожалуйста, ваш вопрос или реплика.
Здравствуйте, Денис. Здравствуйте, гости. Во-первых, я хочу отреагировать на реплику вашего гостя, что да, действительно, в Донецке Артема называют первая линия. Ну, часто много так можно услышать. Но скажите, пожалуйста, какие исторические названия можно придумать до Ленинского проспекта или проспекта Ильича, улица Марии Ульяновой? Какие там исторические названия? Там истории просто нету. Поймите правильно. И если назвать их другими улицами, названиями, то люди все равно будут по привычке называть их старыми названиями. Вот вы говорите за Краматорск, но у нас попереименовали там Орджоникидзе, Олекса Тыгова. Многие даже не знают, кто это такой. Ленина, улицу Дружбы. Да все равно так и называют. Ленина, Орджоникидзе, социалистическая, Василия Стуса. Все равно так и называют. И так же будет там. А дело в том, что понимаете, все, что бесит. Ладно, я человек, который декоммунизацию, я против этих всех Лениных и всех остальных. Но понимаете, что бесит? Что помимо вся реформа проходит в том, что изменить название. А людям вот за эти 3 года стало жить хуже. И вот это людей больше всего бесит.
Хорошее замечание. Большое спасибо, Сергей. Я вот как раз к этому и клонил. Александр, как вы отреагируете на вот такое, что у многих областей нет, собственно, названий, потому что многие, не областей, улиц, многие объекты появлялись в советские времена. Это и есть исторические названия для Донецка.
Ну, я здесь вернусь к своей предыдущей мысли. Соберите стоите улицы всех жителей, скажите, ребята, давайте определимся, как мы назовем свою улицу, только так, чтобы без совка.
Мне кажется, если собрать сейчас жителей Донецка, то ничего не поменяется в названии. Может быть, хуже станет в плане декоммунизации.
Здесь и нужно, чтобы не было такого, знаете, как мы вот взяли и заставили. Да, здесь нужно, чтобы прошло какое-то определенное время, чтобы утихомирились эмоции. Что касаемо там названий, что мы переименуем, но все равно люди будут использовать. Я вам приведу пример Одессы, которая переименовала свои улицы еще очень давно, и по сей день там используют 2 названия, старое и новое, и люди никакого там дискомфорта по этому поводу не испытывают. Нормально город живет, развивается, никто митинги не устраивает, там, пророссийские и так далее. Все довольны. Здесь нужно с головой к этому всему подходить, не навязывать, не заставлять именно жестоко так вот сказали, что вот Алекса Тихо и все. Соберите, пообщайтесь с людьми, дайте им тоже право высказать, потому что то, что людей не слушают, то, что ну, там, навязали на их, это вызывает агрессию, это вызывает негатив. И правильно заметил слушатель, что переименовали, а толку, что ямы на улице исправились, либо там еще что-то поменялось, освещение появилось. Нет, все остается по-прежнему. Здесь нужно с этой точки зрения тоже подходить.
Олег, Луганская область. Здравствуйте. Ваш вопрос или реплика?
Здравствуйте, у меня такая реплика будет. Меня вот лично декоммунизация как-то не волнует. Я считаю, что действительно от этих всех Орджоникидзе можно отказаться. Это прошлогодний снег. Но вот вопрос языка, я считаю, он для нас важен. Ну, для меня, по крайней мере. Я считаю, что статус региональный, пусть украинский будет государственный, но чтобы система образования все-таки на русском она сохранялась. В вузах, в школах. Кто хочет, украинские школы пусть будут, но чтобы не было такого наступления вот на русский язык. А остальное как бы в Украине как-то уже можно договориться, я считаю.
Спасибо большое. 0800-300-403, телефон прямого эфира. Звоните, высказывайтесь, задавайте экспертам свои вопросы. Я вот к чему это все клоню. Вот если в гуманитарной политике, вот вы вот очень заметили хорошо, да, что многие люди вышли на протесты 5 марта, 13 марта не за что-то скорее, да, против чего-то, против России, но не за там вот эту декоммунизацию, не за такое постройку национальной истории, не вкладывали это тогда. Мне вот хочется понять, что если, когда будут деоккупированы города, какую гуманитарную политику проводить Украине? Такую же, как и до этого, ничего не трогать, оставлять все на своих местах, и предлагаете, пусть сами громады это все решают, или более агрессивную, более такую, какую-то навязчивую, как сейчас вот в... Что раздражает, в принципе, дончан, о чем говорят же Сергей из Краматорска.
Знаете, у меня вот и касаемо украинского языка, мои коллеги придумали такое классное название, лагерная украинизация. То есть, чтобы человеку не заставляли его, а предлагали как что-то такое модное, что-то такое, зачем можно будет идти. И я совершенно согласен, что навязывать взрослому населению украинский язык – это неправильно, потому что не поймут и будут сопротивляться. А с детьми нужно работать. Детский мозг, он отлично. У нас в Донецкой области все школы учились на украинском языке, историю, математику, все преподавали. Все дети учились и знали, и родители в том числе дома домашние задания делали. Но и в этом я вижу смысл. Не сейчас, да, а поколениями. И я то же самое. Я разговариваю на русском языке, и украинский использую крайне редко. Но для меня это очень важно, чтобы был украинский язык. Это моя идентичность, это мой язык, это мой родной язык, моей страны. И я смотрю фильмы на украинском языке. Мне нравятся фильмы смотреть на украинском языке. Поэтому нужно делать все с головой, с умом.
Тем не менее, вы говорите о том, что преподавали в школах и историю, и язык, но тем не менее много и молодых людей, те, которые симпатизируют сепаратистам, оказалось в результате.
Ну, почему симпатизируют?
Можно я отвечу на это?
Пожалуйста.
А мне просто интересно, что вы хотите получить в двух областях, которые с момента образования практически Украины не находились под влиянием Украины? Луганская область была отдана коммунистам, Донецкая область была отдана бандитам. Это была государственная политика, которая проводилась. Я могу это спокойно доказать, когда был третий тур выборов, скажем, президента в 2004 году, избирательный штаб, который туда выезжал, попросил меня поехать в Донецк, я в то время работал в Киевской области, поехать в Донецк, осветить обстановку. Они попросили осветить, я им просто сказал, что я давно там не был, так что плотно войти. Когда я им привез аналитическую справку, положил на стол, они ее прочитали и сказали, этого просто не может быть. А как не может быть, если, скажем так, прекрасно вспомните, как встречали Ющенко.
Да-да-да.
Вспомните, какие возгласы были, какие плакаты были.
Владимир, так что делать? Каким вы видите? Вы видите силовое навязывание или более либеральное, как Александр?
Силового навязывания не должно быть. Во-первых, как там сказал предыдущий звонивший, что вот... Пускай будет русский язык, пускай будет русский язык, но государственный, это будет региональный язык, государственный, украинский язык. И дети, которые будут учиться в школе, прекрасно зная о том, что им, если они поедут куда-то поступать в другой регион Украины, им придется сдавать, и родители это прекрасно понимают, придется сдавать экзамены на украинском языке.
Чтобы было преимущество украинского языка в плане имиджевого капитала.
Они будут изучать. Но у меня еще вопрос. А сколько в Донецке было украинских школ. Классы были.
На пальцах одной руки можно
пересчитать. Да, классы были, а школ, по-моему, 2 или 3 всего.
Так я вам скажу, что до войны все дети учились на украинском языке. Учебники были на украинском языке. У нас в Горловке, так, у меня он племянник учился, и я вам больше скажу, и сегодня даже в Крыму изучают украинский язык, есть уроки украинского языка. В Крыму, в Донецке, в Горловке продолжаются уроки. Да, они противятся этому, там, считают его, ну, грубо говоря, телячьей мовой, но при этом, при всем, учат, продолжают его учить.
Давайте слушателю дадим возможность высказаться. Константин, Херсонская область. Ваш вопрос или реплика?
Здравствуйте. Я хочу высказаться по поводу Донбасса и по поводу украинизации. Значит, я хочу сказать то, что проблема с Донбассом в чем? В том, что государство Украина 25 лет потакало Донбассу, потакало вот этим вот сепаратистским высказыванием. Когда в 2004 году прошел сепаратистский съезд в Северодонецке, никто не посажен. Как только какие-то проблемы, сразу поднимается тема языка в Донбассе, что типа навязывают украинский язык. Я вам говорю, что проблема не в русском языке, а проблема в украинском. Проблема в том, что на Донбассе, я вам скажу, били за украинский язык, не за русский, а за украинский язык там гоняли людей. Поэтому государство должно проводить жесткую украинизацию. Без жесткой украинизации и ассимиляции...
Бить за русский?
Донбасс возвращать нельзя. Донбасс возвращать нельзя. Нужно лишать гражданства граждан, которые не родились в Украине. Потому что проблема в чем? Что много переселенцев в Донбассе, в России, в других областей. Они просто не воспринимают Украину на генетическом уровне. Поймите, таких людей нужно просто лишать гражданства. Взять, поднять реестр граждан, которые приехали в Донбасс. Лишите гражданства, как это в Германии, в Испании.
Там... Подтверждение гражданства, да. Спасибо, понятно ваше мнение. Если хотите реплика, как вы на это реагируете, на эту идею. Ну вот такой взгляд жителя Херсонской области, центральной Украины.
Давайте я отвечу для начала. Ну, во-первых, если звонивший за жесткую украинизацию, у меня сразу вопрос, а почему он во время звонка разговаривал на русском языке? Ну вот первый вопрос, сразу же напрашивается. Получается, он или не знает украинский язык, ну, или его не изучал. Это раз. Во-вторых, ну, нельзя насильственно человека заставить делать то, что он не хочет. Люди будут переходить на украинский язык, скажем так, по надобности. Потому что дело производства будут вести, как государственный язык, на украинском языке. Пожалуйста, человеку хочешь, не хочешь, придется его изучать и переходить. А заставлять силком, давайте введем тогда, как он в Прибалтике, обязательное знание государственного языка. Не знаешь, пожалуйста, ты уже не гражданин. А что, наши люди, которые знают украинский язык, спокойно, свободно им владеют, они что, являются, скажем так, все патриотами? Ну, у нас он, пожалуйста, наш президент, наша Верховная Рада, ходят в вышиванках.
Это не показатель патриотизма.
Размовляют украинской мовы. Это не показатель.
Спасибо большое. К сожалению, время уже поджимает. Вот мы говорили о том, какая Украина вернется в Донецк. Вернулись к тому, что языковой вопрос, такой более всего, наверное, интересующий людей. И, как говорят сами донечане, которые сейчас в студии, да, в отличие от звонивших, допустим, из остальной части Украины, сами донечане выступают за более мягкие методы, насколько я понимаю. Я вас правильно понял?
С вами полностью согласен. Ну и вы гляньте в Киев. В Киеве больше говорит на русском языке. И нет никаких проблем. И никто не ругается, и никто никого не бьет.
Добрая должна быть Украина, которая вернется в Донецк. Спасибо большое.
Лагидно.
У нас в гостях был координатор проекта «Донбасс СОС» Александр Горбатко, также подполковник милиции, участник военных действий на Донбассе Владимир Шилов. Сейчас в обзоре прессы, почему Кремль меняет тактику в отношении Украины и как выглядит модернизация зарплат и пенсий в стране.
Кремль резко меняет свою тактику. Такое мнение в интервью «Апострофы» высказал российский политолог Андрей Пиантковский. По его мнению, в последнее время тактика Москвы состояла в том, чтобы использовать Минские соглашения в своей интерпретации. То есть втолкнуть оккупированную территорию Донбасса в политическое поле Украины. До недавнего времени в России подтверждали, что они часть Украины, и она должна признать их и дать им какие-то особые права или воссоединить. Теперь же всячески подчеркивают субъектность этих территорий. Доказательство признания так называемых паспортов и экономическое привязывание. Вывод предприятий из украинской юрисдикции, замыкание их на Россию. НАТО не может сдерживать Россию в одиночку и вместе с Евросоюзом должно разработать большую стратегию для безопасности Европы. Об этом заявил сэр Эдриан Брэдшоу, британский генерал и заместитель верховного главнокомандующего Объединенных Вооруженных Сил НАТО в интервью Financial Times. Он отметил, что Россия останется угрозой до тех пор, пока президент Владимир Путин будет у власти. Последствия могут быть катастрофическими, если Запад потеряет согласованность в ответе противнику, в руках которого все рычаги власти. Более того, по словам генерала Брэдшоу, на Западе НАТО продолжает бороться с многообразием проявлений российской агрессии. От провокационных военных учений на границах Европы до подрывной деятельности. Который год Украина пытается освободить своих граждан из плена контролируемых Россией боевиков. То официально через СБУ, то неофициально через Надежду Савченко. Однако бесполезно. Об этом пишут журналисты Радио Свобода. Вещатель приводит в пример Израиль, страну, которая 70 лет ведет войну. Отмечается, что они своих парламентариев не раскрывают вообще. А официальные лица никогда не вступают в прямые переговоры с противником. В частности, комментируя видео, как Надежда Савченко ведет переговоры в Донецке, эксперт отмечает, что представить, чтобы израильтянин сам поехал на Например, сектор Газа просто невозможно. Это так называемая враждебная территория. И въезд туда – уголовное преступление. Газета КП в Украине утверждает, что если бы не периодические выступления украинских чиновников, украинцы бы уже давно пали духом. Вот послушаешь, что вице-премьер планирует осовременить пенсии, сделав их справедливыми, и начинаешь снова верить в светлое будущее. Впрочем, эксперты единодушны, радоваться раньше времени не стоит. Отмечается, что осовременивание означает индексацию на уровень инфляции. То есть, если инфляция составила 20%, то и пенсии должны вырасти на эти же 20%. Газета напоминает, что за последние 3 года, в течение которых украинцы пережили 3-кратную девальвацию и более чем 2-кратную инфляцию, никаких индексаций, естественно, не проводилось.
Когда армия Башара Асада наносила бомбовые удары по гуманитарным объектам в сирийских городах, как следует из отчетов экспертов, помощь гражданскому населению оказывали лишь люди в белых касках. Спасатели, которые рисковали при этом собственными жизнями. Мир узнал о них в 2014 году. Очень скоро в российских СМИ стали появляться сообщения о том, что спасатели не что иное, как инструмент западной пропаганды и даже террористы. Кто же эти люди в белых касках? Подробнее в материале корреспондента настоящего времени Дарьи Соловьевой.
Обычно они приезжают на место еще до того, как осела пыль от очередной бомбы, сброшенной на очередной жилой квартал. Разгребают завалы почти руками. Остаются на месте, пока не найдут всех, кто находился в доме, живых или мертвых. А потом возвращаются на базу и снова смотрят в небо. Ждут, куда ударят на этот раз. Казалось бы, как придерешься к людям, которые спасают жизни? Где тут может быть двойная игра? Ответ легко найти, введя запрос «белые каски» в любой поисковик. Из русскоязычных СМИ вы узнаете, что все видео белых касок постановочные, видимо, включая прилеты бомб. Все пострадавшие поддельные, здоровые люди, присыпанные звездкой. А в перерывах между съемками спасатели хватаются за оружие и сами с удовольствием убивают. Спонсируют организацию США, Британия и Норвегия, а курирует британская разведка. Особенно радикальное издание открыто называют белые каски убийцами. Но если точно такой же запрос ввести на английском языке, вы увидите иное мнение о сирийских спасателях. Другими увидели их и те, кто номинировал белые каски на Нобелевскую премию мира. И уж точно не убийцы они для Орландо фон Айнсиделя, который просмотрел сотни видео, снятых на прикрепленные к тем самым белым каскам камеры. Режиссер дал возможность всему миру услышать голоса людей, которые каждый день видят смерть. Картина «Белые каски» получила «Оскар» как лучший документальный короткометражный фильм.
Очень важно, чтобы голоса сирийцев и людей с Ближнего Востока были услышаны именно сейчас, чтобы сломать стереотипы и исключить все недоразумения. Миру, который так сильно разделен на части, сострадание, которому учат белые каски, сейчас нужно больше, чем когда-либо.
Присуждение «Оскара» приветствовали в ООН, а Россия в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова туда же направила запрос о проверке видеоматериалов белых касок.
Мы сейчас и по поводу этого вранья с белыми касками официально запросили секретариат ООН, потому что фактор использовался для демонизации Башара Асада и для демонизации тех, кто помогает Башару Асаду бороться с терроризмом.
Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что еще в ноябре предлагала дать белым каскам «Оскар» за якобы постановочные видео. Белые каски возникли в результате хаотичного объединения нескольких волонтерских групп. Они получают поддержку международных фондов и европейских правительств и регулярно проходят обучение у турецких спасателей. На сегодняшний день у них более 100 центров оказания помощи в регионах Сирии, контролируемых оппозицией. Белые каски носят около 3000 волонтеров. Среди них есть и женщины. По данным организации, они спасли более 80 тысяч человек. 154 спасателя погибли. В декабре, когда правительственные войска наступали на восточное Алеппо, белым каскам пришлось покинуть город, иначе их ждала жестокая расправа. Они уезжали самыми последними, как всегда убедившись, что спасли всех, кого могли.
Группировки ДНР планируют покрыть сепаратистским вещанием не только подконтрольную Украине часть Донбасса, но и граничащие с Донецкой области. В Донецке уже провели тестовое вещание, пообещали создать телемост с Херсонской, Харьковской и Днепропетровской областями. В Украинском министерстве информационной политики обещают принять меры по глушению сигнала. Смогут ли сепаратисты захватить украинский эфир, выясняла Дарья Куриная.
Группировки ДНР заявили о расширении телерадиовещания сепаратистских каналов на украинские территории. Речь идет не только о подконтрольной украинской власти части Донбасса, но и о Днепропетровской, Харьковской и Херсонской областях.
С сегодняшнего дня устойчивый сигнал будет не только на юге, это Новозовский район, но и уверенно будем добивать Днепропетровска, Харькова, Запорожья и частично Херсона. Это то, что мы делали тихо и молча, не трубили об этом, как трубил Порошенко, что они строят вышку на Карачун-горе.
Заявил лидер группировки ДНР Александр Захарченко. Для расширения вещания сепаратисты установили мощный передатчик на телевышке в Петровском районе Донецка. В так называемом Министерстве связи ДНР сообщили, что мощность передатчика 8 киловатт, что позволит им покрыть сигналом граничащие с Донецкой области. Для сравнения, самый мощный передатчик станции «Голос Донбасса», на волне которой можно слушать «Донбасс Реали», всего 300 ватт. Для противодействия сепаратистскому вещанию в Министерстве информационной политики Украины обещают принять меры по глушению сигнала. Министр информационной политики Юрий Стець сообщил, что потребует принять меры у силовых структур.
Це питання на військовому кабінеті і так само на РНБО з тим, що ми маємо зрештою не тільки робити те, що пов'язане з прямою роботою Міністерства інформаційної політики, відновлювати українське мовлення, а більш активно займатися глушенням сигналу телеканалів радіостанції ЛНР ДНР. На жаль, це не мій функціонал, у мене немає військових підрозділів, які б могли б це робити. Але тим не менше, це питання є для мене так само ключовим, як і відновлення мовлення.
Несмотря на амбициозные планы лидеров группировки ДНР, по словам жителей подконтрольных Украине территорий, ловить вещание сепаратистских каналов не получается даже на подконтрольной части Донбасса. Вот что пишут люди на тематическом форуме сайта «Эфирное телевидение и радиовещание Украины».
В Мариуполе пробовал принимать сигнал Т2 с Тельманова 36 ТВК и из Донецка на 29 ТВК. Сигнал есть, но очень слабый, даже не сканируется тюнером. Устанавливал поиск в ручном режиме, нужно ставить усилитель. Захарченко что-то перехвалил в плане покрытия территорий. Пробовал ради интереса.
По словам министра информационной политики Юрия Стеця, на данный момент украинское телерадиовещание возобновлено на 80% территории Донбасса под контрольной украинской власти. Однако достигает сигналы неподконтрольных Горловки и Донецка. Но вот жители неподконтрольных городов говорят, что в Донецке можно смотреть пятый канал и 1+1, если установить дециметровую антенну. Однако же сигнал неустойчивый и качество изображения и звука не всегда позволяют разобрать происходящее на экране. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
Нам звонят.
Я підтримую блокаду і перший пункт вимоги – звільнення полонених. Зараз тільки гроші, гроші, гроші. Які збитки, які збитки? Всі прямо плачуть. А ми як ті, знаєте, у байки Крилова «Волки ягнюнок», а ти винуват лише в тому, що хочеться не кушати. І ото нас їдять і їдять.
Йоу, привіт! У вас дуже класне радіо! Ви всі супер! Все, бувайте! Йоу!
Это Донбасс Реалии, и сейчас слушаем новости от Егора Устинова.
В Гааге завершилось первое заседание в рамках иска Украины против России. Напомню, в своем иске Украина обвиняет Россию в поддержке сепаратистов на востоке Украины и нарушении прав человека в оккупированном Крыму. В частности, в дискриминации крымских татар и украинцев на территории полуострова. Официально Киев требует, чтобы суд признал финансирование и помощь России для боевиков Донбасса. Согласно процедуре, заседание продлится 4 дня. Уже завтра, 7 марта, свои аргументы представит Россия, после чего сторонам дается еще 2 дня, чтобы объяснить свои позиции. Авдеевка все еще остается без централизованного электро- и водоснабжения, которое прекратилось в результате воскресного обстрела. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жибривский. По его данным, все жизненно важные объекты города подключены к электрогенераторам. Однако он отметил, что сегодня уже не будут проводиться ремонтные работы на Донецкой фильтровальной станции и линии электропередач в связи с тем, что режим тишины установить не удалось. Сейчас решается вопрос о соблюдении режима тишины на завтра и проведении восстановительных работ, соответственно, тоже завтра, добавил Павел Жибривский. Генеральная прокуратура Украины информирует о передаче в суд обвинительных актов в отношении двух так называемых должностных лиц группировок ДНР и ЛНР, так называемого заместителя министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Романа Булышева и так называемого министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Василия Рассадникова. Обоим инкриминируют участие в деятельности террористической организации. Оба подозреваемых находятся на неподконтрольной части Луганщины и Донеччины, сообщили в прокуратуре. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 7 марта, на Донеччине и Луганщине будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 4, днем от 10 до 13 градусов тепла.
Спасибо. Вы слушали «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Звукорежиссер эфира Владимир Удовченко. Удачи вам и до встречи завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.